Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Логический порядок спасения. Часть 7.
Продолжаем говорить о логическом порядке спасения. И сегодня раздел, который называется «Усыновление». Усыновление. Определение. Что такое усыновление? Можете сказать? Про себя вслух не надо. Вот если бы вас спросили, что такое усыновление, как бы вы ответили? Поместить как сына. Правильно. Усыновление – это действие Бога, через которое Он делает нас членами Своей семьи. Усыновление – это действие Бога, через которое Он делает нас членами Своей семьи. Давайте посмотрим, где это в логическом порядке спасения находится. Итак, грешник слышит Евангелие, это общий призыв, воздействие на грешника общего призыва. Он слышит, что он грешник, ему нужно покаяться, уверовать в Христа. Его естественная реакция, он отвергает общий призыв. Если Господь предопределил его к спасению, то на основании общего призыва его сердце затрагивает эффективный призыв, когда Дух Святой дает ему возможность принять это Евангелие. И принимая Евангелие, Дух Святой совершает в грешнике возрождение. Возрождение. Возродившись, оказавшись в новой жизни с Богом, грешник осознает себя грешником, и происходит покаяние, и он обретает веру. Это называется обращение. Покаяние – негативный аспект обращения, вера – позитивный аспект обращения. Когда человек получил веру, то через веру он получает оправдание. Что такое оправдание? Бог объявляет человека невиновным и праведным. И вслед за оправданием происходит усыновление, изменение наших личных отношений с Богом. Бог делает нас своими детьми. Во времени все это происходит одновременно. И призвание, и возрождение, и покаяние, и вера, и оправдание, и усыновление. Все это происходит одновременно. Но логический порядок такой. Писание очень ясно говорит, что усыновление следует за верой. Галатам 3:26. «Все вы, сыны Божии, по вере, сыны Божии, по вере в Иисуса Христа». Иоанна 1:21. «А тем, которым приняли Его верующим во имя Его». Вот они приняли верующим во имя Его. «Дал власть быть чадами Божьими». То есть власть быть чадами Божьими дана верующим. Это в логическом порядке следует за верой. Да? Для того, чтобы лучше понять, что такое усыновление, я хочу обратить ваше внимание на два замечания. Первое замечание. Усыновление – это не возрождение. Возрождение не равно усыновлению. И сейчас с помощью этого замечания я поясню подробно, и понимание усыновления у нас станет лучше. Вот смотрите, до возрождения человек духовно мертв, да? Духовно мертв. Нет общения с Богом. Вот здесь духовно мертв, вот здесь духовно жив. Значит, вот здесь возрождение происходит. Вот, значит, грешник слышит призыв, Бог его призывает, и вот здесь возрождает, и он становится духовно живым. Вот здесь нет общения с Богом, да? Нет общения. А здесь есть общение с Богом. И вот на основании этого важно понять следующее. Это сфера общения с Богом, это нет общения с Богом. Так вот, здесь важно понять, что когда человек возрождается и входит в сферу общения с Богом, то нахождение в сфере общения с Богом на основании возрождения – это еще не усыновление. Усыновление – это нечто большее. Усыновление – это нечто большее, чем просто общение с Богом. Я сейчас поясню на примере ангелов. Ангелы, они находятся в сфере общения с Богом, так? Но они не усыновлены так, как мы. Они не являются сынами так, как мы. Да, в Иова 1:16 ангелы названы сынами Божьими, но это явно ссылка на их статус творений Божьих, но это не указывает на обладание привилегиями усыновления, которыми обладают искупленные. В послании к евреям 2:14-16 ясно сказано, что ангелы не имеют привилегий усыновления, которые имеем мы. Евреям 12, 14, 16. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Здесь показано, что духовные потомки Авраама, верующие, искупленные, находятся в более близких отношениях с Богом, в отношении детей, то есть сынов. Таким образом, вы понимаете, что возрождение не равно усыновлению. Человек возрожден, он имеет общение с Богом, как и ангелы имеют общение с Богом, но усыновление – это нечто большее, чем нахождение в сфере общения с Богом. Усыновление дает большие привилегии, если хотите, можно так сказать. Мы становимся сынами Божьими и наследниками всего, чем обладает наш Спаситель. Возрождение обеспечивает общение с Богом, а усыновление дает более глубокое общение и установление особых личных отношений, как между отцом и сыном. Ну, я приведу такой пример. Вот, скажем, Лазарь был мертв, Христос его воскресил, он воскрес. И теперь он может общаться с живыми людьми, да? Но для того, чтобы ему породниться с какой-то другой семьей, его должны либо усыновить, либо он должен жениться на женщине из другой семьи. То есть одно дело быть в сфере общения, а другое дело стать частью семьи. Вы, например, можете общаться, прийти в детский дом и общаться со всеми детьми. И, например, вы изберете какого-нибудь Ивана и будете общаться с ним часто. Это одно. А вот если вы его усыновите, это другое, это уже нечто большее. Понимаете разницу, да, между возрождением и усыновлением? Возрождение, оно вводит нас в сферу общения с Богом, а усыновление – это нечто большее. Это не просто общение, а принадлежность к Божьей семье. Мы становимся частью семьи Божьей. Это особые уникальные отношения. Еще одно замечание. Усыновление – это не оправдание. Или оправдание – это не усыновление. Оправдание не равно усыновлению. Я хочу сейчас тоже показать эту разницу, и тогда понимание усыновления будет более глубоким у нас. Оправдание изменяет наш юридический статус перед Богом. Виновных Бог объявляет невиновным и праведными. Но это еще не дает благословений усыновления. Я поясню это на таком примере. Представьте себе, что судья совершает, значит, участвует в процессе над человеком, который должен государству бесконечно 10 тысяч талантов, огромную сумму. И по закону судья должен приговорить этого человека к пожизненному наказанию. Если человек не выплатит свой долг, значит, государству, то он должен быть приговорен к пожизненному наказанию. И смотрите, что делает судья. Судья совершает два действия. Первое действие. Судья сам платит за подсудимого и берет молоточек и объявляет его оправданным. Это подобно оправданию, да? Второе действие делает судья. После судебного заседания, представьте, что этот судья сказочно богат, после судебного заседания он делает второе действие. Он усыновляет, делает этого оправданного им человека еще и наследником всего своего имущества. И вот это второе действие, оно аналогично усыновлению. Вы видите разницу между оправданием и усыновлением. Оправдание освобождает от вины, а усыновление делает нас наследниками всего Божьего, что предопределено для нас, и вводит нас в близкие личные отношения с Богом. Понятно, да, друзья, разница между оправданием и усыновлением. Теперь несколько благословений усыновления я хочу отметить. 7 благословений усыновления. Первое благословение усыновления – уникальные отношения с Богом. Бог – судья и творец вселенной, вступает с нами в отношения, очень близкие личные отношения отца и сына. Благодаря этому мы и можем молиться, как учил наш Господь, Матфея 6:9: «Отче наш, отец наш, папочка даже», вот такой буквальный перевод, «папочка наш, сущий на небесах». У некоторых из вас нет земных отцов, они либо бросили вас, если были, либо умерли. Вот. У некоторых никогда не было добрых, любящих отцов, то есть вы их никогда не видели. Отец может быть, но он может быть жестоким и сердитым. Но какая же радость знать, что сам Бог является для нас лучшим, терпеливым и заботливым отцом. Бог даровал нам не духа рабства, а духа усыновления. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываете «Авва, Отче» Римлянам 8:15. Наши отношения с Богом строятся не только в юридической плоскости. Мы были виновны, а теперь оправданы. Но наши отношения с Богом затрагивают и сферу эмоций. Сестры, это ваша в основном сфера. Вы здесь богаче представляете род человеческий. Бог любит нас, как своих детей. Бог понимает нас, и Бог заботится о наших нуждах. Люди этого мира гордятся, если их отец занимает высокое положение. Люди этого мира вступают в брак, только бы породниться с мэром, губернатором, президентом. А мы с вами имеем отцом самого Бога. Какая радость! Какое благословение, какая честь. Итак, первое благословение усыновления. У нас есть уникальные отношения с Отцом Вселенной. Ни у кого нет, ни у одного грешника, ни у одного ангела, а у нас есть уникальные отношения с Творцом миров. Второе благословение усыновления. Особые отношения друг с другом, с верующими. Благодаря усыновлению у нас есть особые теперь отношения друг с другом. Мы с вами находимся в уникальных отношениях. Новый Завет многократно говорит о христианах как о братьях. Наши отношения глубже, чем отношения между ангелами, ибо мы сроднены кровью Христа. Что это значит? Здесь три подпункта. А. Это значит, что мы должны относиться друг к другу как к членам семьи. 1 Тимофею 5:12. «Старца не укоряй, но увещевай как отца, младших как братьев, стариц как матерей, молодых как сестер со всякою чистотою». 1 Тимофею 5:1-2. И к пожилым членам церкви следует относиться как к родителям, к молодым, к младшим, как к братьям и сестрам. Это отношение святости, где должны быть благочестивые взаимодействия друг с другом. Обман недопустим, оскорбление недопустимо, прелюбодеяние подобно инцесту. Это невозможно. Это А, значит. Мы должны относиться друг к другу, как к членам семьи. Б. Мы должны ценить духовное родство выше плотского. То есть вы должны ценить отношения с верующими выше, чем с родственниками, которые не спасены. Так, да? Понимаете это, друзья, или нет? Это очень важный момент. Верующие должны быть дороже для вас самых близких неверующих родственников. Церковь должна быть дороже неверующих членов семьи, так как родство во Христе превосходит родство по плоти, потому что родство во Христе навечно, а родство по плоти только на эту короткую жизнь. Вечности у вас уже не будет, родных сестер, братьев, даже мужей и жен не будет. Поэтому вся наша вот физическое или плотское родство, плотская близость – это только для этого века. В. Особые отношения с верующими, мы относим друг к другу как к членам семьи, значит, мы ценим отношения друг с другом более плотского родства. И В. Не должно быть места конкуренции и соперничества между нами, между верующими и церквами. К сожалению, церкви иногда соперничают друг с другом. Сколько у вас? А у нас столько, а у вас? Так же говорят. пытаются обойти другие общины по количеству членов, красоте здания, музыкальным способностям хористов, популярности пастора. Это все неправильно. Мы все братья и сестры, поэтому успех братской церкви должен быть нашей радостью, а не удача. Духовный упадок должен быть нашим беспокойством. И также друг с другом мы не должны соревноваться ни в каких сферах. Мы должны только сорадоваться друг за друга, потому что какой-то наш брат, какая-то наша сестра имеет какие-то благословения. Это же так прекрасно. Прекрасно или нет? Должно быть прекрасно точно. Третье благословение усыновления – водительство Святого Духа. Римлянам 8:14. «Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьей». Вот это у нас есть привилегия, что нами в этой жизни руководит Святой Дух. Как Он руководит? Ну, не так, как рассказывают члены харизматических церквей о том, что их видят они голоса и видения. Дух Святой руководит нами через обстоятельства и через Писание. Наоборот, через Писание и через обстоятельства, да? Как это происходит? Ну, давайте вот с работой возьмем. Скажем, вам предложили работу с хорошей зарплатой, но Дух Святой через Библию показал вам, что эта работа связана с грехом. Или не связана с грехом напрямую, но может привести к греху, к оставлению церкви, ослаблению духовного роста. Вы видите в Писании, что это ведет к греху или грех, и поэтому не соглашаетесь на эту работу. Вот Дух Святой руководит вами через Писание, да? Также Дух Святой может руководить вами через обстоятельства. Представьте, что вам предложили работу, которая с точки зрения Писания позволительна для вас. И вам нужно прийти на собеседование. Вы едете на своем автомобиле, автомобиль у вас поломался. Вы пересаживаетесь на такси, такси попало в легкую аварию. Вы садитесь на трамвай, отключили электроэнергию. Вы приходите на собеседование, и вам говорят, такие неорганизованные люди, которые даже на собеседование не могут прийти, они нам не подходят. Из этого вы должны сделать вывод, что через обстоятельства Дух Святой ведет вас к тому, чтобы вы там не работали. Также вступление в брак точно, да? Вы чувствуете, как Дух Святой ведет? Не дает вам тех, кого вы хотите, и дает вам кого-то другого и так далее. Это все руководящая роль Святого Духа. Правильно? И вы должны через это осознать любовь Божию и задуматься, как бы, знаете, пережить, что я вот такой простой человек, благодаря тому, что Отец мой Небесный, значит, сделал меня своим сыном и стал моим отцом, благодаря этому Дух Святой, Он занят мной, заботится обо мне и ведет меня по жизни, показывая мне через Писание и через обстоятельства, что делает, что следует делать, а чего делать не следует. Так? Это есть милосердие Господне к нам и привилегия усыновления. Четвертое благословение усыновления – наслаждение свободой во Христе. Интересно, да? Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Римлянам 8, 15, 16. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываете «Ава, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Наслаждение свободой во Христе. То есть мы понимаем, что для спасения мне не нужно быть евреем из колена Вениаминова и соблюдать все эти ритуалы, значит, иудаизма. Это свобода, это такое счастье быть свободным от ярма закона. Ведь, помните, люди под ярмом закона, они живут в депрессии, потому что они пытаются заработать спасение делами, и они согрешают, грешат, понимают, что у них не получается, они прилагают еще больше усилий, исполняют еще более строгие и еще более строгие нормы, изобретают еще более строгие нормы, соблюдают их и все равно находятся под бременем, потому что у них нет радости Духа Святого, правильного водительства Духа Святого, правильного понимания близости с Богом. И они находятся под бременем, под ярмом людей, которые пытаются заработать спасение, но никогда не могут его обрести. А вот Отец нас усыновил и дал нам Духа Святого, чтобы мы больше не жили в страхе законничества, но приняли Духа усыновления, и теперь мы взываем этим Духом «Ава, Отче. Усыновление говорит о свободе от вечного наказания. Мы стремимся жить свято не из-за того, что боимся ада, а из-за того, что любим нашего Небесного Отца. Вот о чем пишет здесь Павел. Христиане, мы стремимся, мы знаем, что мы никогда не попадем в ад. Никогда. Этот вопрос вообще закрыт. И мы хотим жить свято, потому что любим нашего Отца. Вот это христианство. Вот это свобода от рабства закона. И вот это приятно Отцу наблюдать. Люди, которые верят, что они могут попасть в ад, христиане, которые верят, что они могут попасть в ад, если они настоящие христиане, и пытаются угодить Богу из-за страха наказания, они не восприняли благословение усыновления, и их служение неприятно Богу. Ну, представьте, что вы женились, например, да? Так бывает. Ну, не в церкви, в мире так бывает. Вы женились на какой-то женщине, на женщине А, назовем ее так. И живете, все хорошо, вы ее любите, у вас рождаются дети. Вот. И вдруг через 25 лет вы узнаете, что она, скажем, агент какой-то разведки. Она вас никогда не любила. И она просто из-за долга перед Родиной, страха перед своим начальством, она играла вашу жену, а еще она жила какую-то параллельную жизнь, еще чем-то занималась. Так бывает. Таких немало случаев в истории. Так мужчины делают, женщины. Спросите у своего там, ты настоящий вообще? Представьте, да, вот представьте, что это происходит. Вам будет приятно? Вы поймете, что это не любовь, это сделка, движимая страхом. Такой, я думаю, такие отношения неприемлемы и неприятны, да? Так вот, точно так же представьте, Бог, когда смотрит и видит, что люди поют песни, молятся, проповедуют, потому что боятся попасть в ад. Отец любви не может радоваться такому христианству. Отец любви может радоваться только служению тех, кто об аде мы не говорим вообще. Это закрыто. Христос искупил нас от всего этого, от клятвы закона, одним приношением сделал совершенный. Значит, если так, вот многим христианам сказать, если вопрос ада закрыт, тогда они все разбегутся. Никого не будет в церкви. Все разбегутся по ресторанам, будут пить алкоголь, заниматься греховными вещами, их христианство закончится. А знаете, почему оно закончится? Потому что на самом деле оно никогда не начиналось. Настоящее христианство, в отличие от всех религий, во всех религиях люди делают что-то, потому что боятся ада. Христианство – религия любви. Люди делают для Бога все, что они делают, потому что только Его любят. Вот это отношение усыновления. Вот это единственная религия любви на земле. И поэтому-то мы приняли не духа рабства, который страхом нас гонит в рай. Мы вообще бы хотели бы грешить. А духа усыновления, который изменил нашу природу, мы теперь ненавидим грех и любим святость. Это совсем другой уровень отношений. Тот, кто не познал этих отношений, никогда не получит небесной награды, потому что все делал из-за страха. И вообще вопрос его христианства ему нужно исследовать очень внимательно. Пятое благословение усыновления – дисциплинирующее наказание. Бог вас наказывает, и это благословение. Несмотря на свободу от вечного наказания, верующие не свободны от временного наказания. Как пишет Милард Эриксон, замечательно, послушайте. Хотя мы сыны Божии, не следует, однако, думать, что Бог всему потворствует или все дозволяет. Он наш небесный Отец, а не небесный дедушка. Ну, знаете, что, чем дедушки от отцов отличаются? Им уже жалко наказывать, кажется. А отцы, они могут наказать справедливо. А дедушка, вот, ну уже, вот, ну что ты, внучек, он и так хороший. Так вот, все-таки Господь назван небесным отцом, да? Ну, бабушки, они такие же, да, где-то приблизительно. Бог назван отцом, не дедушкой, не бабушкой. Он наш отец, и он нас наказывает. Евреям 12:7-8. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Видели ли вы в своей жизни, вот слушайте, что как вы можете через наказание увидеть, что вы истинные дети Божьи. Видите ли вы в своей жизни вот такое явление, которое должно быть видно в вашей жизни? Вот вы живете, вот вы движетесь, и вот вы делаете шаг в сторону непослушания. и получаете наказание. Вы дальше движетесь, делаете еще шаг в сторону непослушания и еще получаете наказание. Вы возвращаетесь назад и опять, и еще получаете наказание. Вот вы такой процесс своей жизни видите или нет? Если не видите, это плохо. Тогда вы незаконные дети, вы не сыны. А если вы видите этот процесс своей жизни, то вы можете возрадоваться, отец вас усыновил и воспитывает, ведя в небеса. Вот такой вот процесс, понимаете, друзья, когда Господь нас наказывает. И, конечно, когда смотришь на людей, которые творят такие беззакония, такой грех делают, называясь христианами, и с ними ничего не происходит, нет никакого наказания, то им следует не радоваться, а бить тревогу, ибо это признак того, что они незаконные дети, а не сыны. Даже вот в церкви. Вот есть какие-то люди непослушные, не принимают пасторство, непокорные, неуправляемые. Что мы делаем? Пока они явный грех не сделали, чтобы применять к ним церковную дисциплину, мы их оставляем и ждем, когда Бог вас накажет. Теперь вы непослушные, мы ничего не можем сделать. Теперь мы только ждем, когда Бог вас накажет. Он должен вас наказать, и вы должны измениться. И если вообще не наказывает, вот никак, вот человек так и идет своевольным путем, тогда вам нужно бить тревогу и говорить: я неверующий, я незаконный сын, я незаконная дочь. Ну а если видите, что Господь вас воспитывающе дисциплинирует, успокойтесь и обрадуйтесь. Вы в Его руке, Он вас любит и о вас печется. Шестое благословение усыновления – небесное наследство. Галатам 4:7. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то наследник Божий через Иисуса Христа». Римлянам 8:17. «А если дети, то наследники, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». Благодаря усыновлению мы стали сонаследниками Сыну Божьему, обладателями небесных сокровищ. Все богатства вселенной принадлежат Богу, и мы являемся наследниками их. Вот если все золото мира собрать вместе, то оно бы поместилось, которое вообще существует, оно бы поместилось в нашем доме молитвы. Представляете, это был куб бы 20 на 20, его не так много оказывается. 20 на 20 метров. Ну там, если внизу положить, здесь вверху, ну, конечно, наверное, не выдержит такой массы. Но представьте, его не так много на самом деле, да? Так посчитали ученые. 20 на 20 метров куб. И все оно принадлежит Богу. Значит, вы сонаследники этого. А сколько еще богатств в недрах Земли? А какие богатства содержатся на других планетах и в просторах космоса? А что за этим на третьем небе, где был восхищен Павел? Первое небо – это значит атмосфера, да? Второе небо – это космос. Третье – это духовный мир, где пребывает Бог. И там никто не был, кроме некоторых людей. Христос там пребывает, да? Павел посмотрел, пришел, говорит: так хорошо, ничего не могу рассказать. Какие-то там слова трудно передаются, эмоциями захвачен, восхищен, но понятно, что в хорошем месте побывал. Так вот, если вы дети Божьи, если видите, что Он воспитывает вас, наказывает, то радуйтесь, значит, Он приготовил для вас и наследство всем, чем Он правит в этом мире. Христос же обладает всем, и вы сонаследники Ему. И последнее, седьмое благословение усыновления, подражание Богу, Ефесянам 5:1. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Скажите, ваши дети похожи на вас? Да. И они подражают вам. Как детям свойственно подражать своим родителям, так и для верующих должно быть естественно подражать Богу. Дети дьявола подражают своему отцу. Они гордятся, не покоряются высшей власти, земной и небесной. Дети Бога любят своего отца, восхищаются им, радуются Ему, и потому, естественно, хотят подражать Ему. На этом мы остановимся. Здесь еще один вопрос. Относятся ли все благословения усыновления к святым и к святым Ветхого Завета, к патриархам, или же они относятся только к святым Нового Завета? Об этом вопросе мы поговорим в следующий раз.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!